Говорит радио «Свобода». В эфире радио «Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вот закончился сегодня очередной космический конгресс в Звездном городке, и, судя по повестке дня, обсуждались две темы – пилотируемые полеты и космическая медицина. Сегодня же российская ракета-носитель «Союз» впервые успешно стартовала с космодрома Куру в Южной Америке. И мой собеседник в нашей московской студии – вице-президент Российской академии наук, научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев, один из ведущих специалистов в своей области. Мы тут спрашивали наших слушателей, возможно ли сейчас, может ли человечество позволить себе пилотируемый полет на Марс. И, собственно, этот вопрос я к Анатолию Ивановичу обращаю. Нужно ли это, можно ли это сделать в ближайшие какие-то обозримые годы?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, во-первых, наверное, вопрос, нужно ли это. То, что человек стремится к другим планетам, ну, в частности, к Марсу, это вполне естественно. И это такая естественная потребность человека попытаться узнать новое. Но есть и научные задачи, которые можно было бы решить, если бы такая экспедиция могла быть осуществлена. Но, в частности, нас, биологов, очень интересует вопрос, который так юмористически обычно преподносится, есть ли жизнь на Марсе. На самом деле очень серьезный вопрос, имеет прямое отношение вообще к проблеме происхождения жизни, в том числе на Земле. И вопрос, произошла ли жизнь на Земле, или она была занесена на Землю из Вселенной, остается открытым. Поэтому вот есть ли необходимость исследовать Марс? Безусловно, есть. Полетит ли человек на Марс? Конечно, полетит.
Вопрос, когда?
Да, полетит ли вот в ближайшее время? Я сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что, во-первых, должна быть сформулирована четкая задача, и должно быть время, когда такая миссия должна быть реализована. Вот, ну, во-первых, мы должны быть готовы к этому. Должны быть и технически готовы, и готовы защитить человека от неблагоприятного влияния факторов такого полета. Я готов об этом рассказать, потому что человек столкнется, конечно, при таком полете с очень серьезной враждебной средой. Но должны быть и, ну, если не политические, политически не хотелось бы говорить, но и потребности такие вот, что ли, ну, гуманитарные, гуманные, что ли, потому что не кто-то должен решить, хотя, наверное, будет решение принимать, ну, или Всемирная организация, или ООН, или ряд правительств, руководителей правительств, но человечество должно понимать, что вот в данный момент такая миссия возможна и необходима. Почему я так говорю? Потому что это довольно дорогое удовольствие. И человечество должно на него пойти осознанно, так же, как вот мы понимали, что созрела необходимость полета человека в космос, хотя для многих это было довольно неожиданно. Но вот вопрос о том, когда полетит человек, он остается открытым. И я могу рассказать, что до этого готово, но могу сказать и какие трудности при этом в данный момент возникают.
Я только напомню, что у нас в студии Анатолий Григорьев, академик Российской академии наук и Академии медицинских наук. Мы говорим о космосе и возможности полета на Марс. И, кстати, говорим потому, что все-таки в ноябре должен завершиться эксперимент с имитацией такого полета, который проводится в Институте медико-биологических проблем. И я напомню слушателям нашего эфира, телефон прямого эфира 8 800 222 12 для вопросов, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, вот об этом этом эксперименте тогда, Анатолий Иванович, если можно рассказать, действительно, завершение в ноябре,
ну, да,
и что
в ноябре,
вот там за этот полет случилось, да, 250 дней
520.
Туда, да, от
да,
туда, обратно, и еще на Марсе 30
на Марсе,
дней, как
да.
будто, да?
Ну вот 4 ноября как раз будет завершаться этот эксперимент, но когда мы думали об этом эксперименте и когда возникла эта идея, то было как бы две задачи глобальные. Первая задача – это все-таки научная, попытаться отмоделировать элементы системы медицинского обеспечения вот такого необычного полета. Полета автономного, полета сверхдлительного, полета с интернациональным экипажем, ну и так далее, я могу перечислять масса условий, которые моделируются в этом полете. Но полет, где нет невесомости и где нет очень важного фактора такого, сдерживающего такие полеты к Марсу, это радиационной опасности, которая является одним из тиражных условий такого полета. Так вот, когда задумался этот полет, то наряду с такой научной, что ли, задачей была еще одна идея, ну, по крайней мере, мне хотелось, как одному из тех, кто задумал этот эксперимент, приковать вновь внимание общественности к космонавтике.
Да, и теперь дети не говорят «хочу быть космонавтом».
Нет, не говорят. Не говорят. И, наверное, говорят «хочу быть банкиром, финансистом».
Государственным служащим.
Государственным служащим. Кстати, кто-то сказал, что отношение к науке – это как индикатор. Когда теща захочет или свекровь там кто, чтобы ее, наверное, свекровь, да, чтобы ее дочь там вышла замуж за ученого, тогда все будет нормально. Сейчас пока таких желаний ни у кого нет. Так вот, из-за космонавтов. Желающих полететь в космос крайне мало. Но вот этот эксперимент приковал очень большое внимание общественности Земли. 250 миллионов обращений в Гугле было к сайту нашего эксперимента. Тысячи школьников писали нам письма. Многие люди, далекие от науки, далекие от космоса, проявляли очень большой интерес в разных странах мира. И вот мне кажется, эта задача, как и первая, а первую, я думаю, мы задачу в значительной степени решили, отработав вот элементы этой системы медицинского обеспечения, мы решили. Внимание общественности к этому эксперименту очень высокое. Всколыхнулось, по-моему, вот желание человечества, ну, понять, нужен ли такой полет, зачем он нужен, что человек от этого, какие блага получит, какие опасности при этом, правда, могут быть. Вот все это сейчас людей интересует.
Анатолий Иванович, а почему у вас такой состав? Трое россиян и по одному космонавту от Франции, Италии и Китая?
Ну, мы хотели, чтобы был, во-первых, интернациональный экипаж, потому что, безусловно, если такой полет осуществится в ближайшее время, ну и даже и не в ближайшее, то интернациональный будет экипаж, потому что это миссия землян. Нам казалось, что поскольку мы проводим эксперимент в России, то представительство нашей страны должно быть большим. И мы пригласили участвовать в этом эксперименте Европейское космическое агентство, которое делегировало в состав экипажа двух членов экипажа. Одного из Франции, одного из Италии. И когда мы отбирали экипаж, то на нас очень активно стали выходить представители Китайского космического агентства, и проявили большой интерес в том, чтобы представитель этой страны был в составе экипажа. Нам показалось это интересно.
Но
это
они
другая культура.
Китайцы, французы,
да,
итальянцы.
Конечно. Они свою лепту в финансовое обеспечение эксперимента вносят. Наибольшую лепту, конечно, вносит Европейское космическое агентство.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашей студии вице-президент Российской академии наук Анатолий Григорьев. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Наступит ли мир в Ливии после гибели Каддафи? Об этом спорят политологи Георгий Мирский и Заев Хамин и журналист Елена Супонина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню еще раз, наш пейджер 660-1046, смс-сообщение, плюс 7-903-743-2801. Вот Александр вас уже поддерживает. Циолковский сказал: «Земля – колыбель человечества». Человечество не может вечно жить в колыбели. Единственная возможность дать, ну, наверное, не единственная, все-таки дать новый толчок развитию технологий, необходимых для человечества, это экспансия в космос.
Да, это очень известные слова Циолковского. И Александр хорошо знает, наверное, историю.
А что все-таки даст ваш эксперимент? Вот 2 года почти на таком тренажере, 6 человек, да. Провели, да, в таком замкнутом пространстве. Ну и какой результат?
Ну, первое...
Они там подлетают, наверное, сейчас, так сказать, к Земле?
Они подлетают, остается дней 10, они уже... Кстати, очень напряженный эмоциональный период, такой психологический. Первое, это началось все с отбора. Во время этого отбора к такому полету были апробированы новые методы отбора интернационального экипажа для сверхдлительного полета. И судя по тому, что у нас во время эксперимента не было каких-либо таких психологических больших проблем и не было больших проблем со состоянием здоровья экипажа, мы думаем, что вот те методы отбора, которые мы применяем, они правильные. Второе, это во время этого эксперимента пробило очень много новых средств и методов медицинского контроля, и методов психологической совместимости, оценки психологической совместимости, и адекватные методы профилактики тех неблагоприятных изменений, которые могут возникнуть в этом космическом полете. То есть масса средств и методов медицинского обеспечения полета, системы жизнеобеспечения, новые элементы систем жизнеобеспечения также были апробированы, и, ну, еще апробируются, эксперимент не завершен еще в этом эксперименте. То есть эксперимент как раз и направлен на то, чтобы то новое, что появилось вот по сравнению с системой медицинского обеспечения для орбитальных полетов, даже длительных, но орбитальных полетов, внести, апробировать, оценить и позитивные качества тех или иных средств. Ну и, к сожалению, мы отмечаем и некоторые недостатки, которые необходимо будет в дальнейшем совершенствовать.
Но аварии у вас не произошло за время полета?
Аварии мелкие были, но у нас были и запланированные для нас, но не для экипажа, нештатные ситуации. Аварии были мелкие, и серьезных поломок не было, экипаж успешно с ними справлялся.
Скажите, а кто-то из участников эксперимента реально в космос полетит в ближайшее время?
Из этих ребят?
Да.
Может быть, китаец. Потому что он находится в составе отряда космонавтов, китайского отряда космонавтов. Я думаю, что наши, поскольку они не имеют пока отношения прямого к отряду космонавтов российскому, и европейцы, трудно себе представить, что в ближайшее время такой полет состоится.
Ну, вот здесь был мужской такой экипаж. Значит ли это, что в длительных экспедициях вот таких вот не должно быть женщин?
Нет, это не значит. Более того, при отборе к нашему эксперименту принимали участие немало женщин и в Европе, и в России, но так получилось, что вот по тем тестам, которые были предъявлены, не потому что они слабее, но более нам важно было оценить не только каждого члена экипажа, но и команду оценить, возможность взаимодействовать вот этих 6 членов экипажа вместе. Ну и оказалось, что вот в такой комбинации экипаж оказался мужским. Хотя с точки зрения исследователей мне было бы интересно, чтобы в составе экипажа была и женщина.
Но психологических каких-то проблем не возникло серьезных?
Ну, они бывали, не серьезные. Но психологические проблемы, они есть, они, как и на Земле, существуют в любой самой дружной семье. Есть проблемы, которые, если экипаж высоко мотивирован, если экипаж хорошо подобран, если люди творчески мыслящие и понимающие, во имя чего они работают, то они с этими задачами справляются. И они здесь эффективно справлялись.
Транш, ну вот, говорят, цель полета на Марс – выяснить, ли есть ли жизнь там. А что, автоматы с этим не могут справиться? Почему нужен пилотируемый полет?
Я думаю, пилотируемый нужен, потому что это задача творческая. Это ведь не только... Может быть, когда-нибудь будут такие автоматы, которые будут мыслить, как и человек. Может быть. И, наверное, такие роботы будут создаваться, и в перспективе я не исключаю этого. Но с учетом развития робототехники в данный момент, конечно, вот многие творческие задачи автомат решить не сможет.
Ну, а вот сейчас я слышу, в Роскосмосе некоторые стали говорить, что вообще не стоит так вот увлекаться пилотируемыми полетами, мол, не очень рентабельно, и около Земли можно изучать со спутников. Какова вот позиция ваша?
Я думаю, что эти две линии развития космонавтики не надо противопоставлять. У каждой из этих линий есть свои большие позитивы, и есть, к сожалению, и слабые стороны. Вот вы правильно говорите, пилотируемая космонавтика – это довольно такое дорогое дело, но при этом только человек может познать то, что не может сделать автомат. И ведь космос не только для того, чтобы познать, что там неизвестно, но и познать себя, самого человека. Так вот, за эти годы знания тех, кто занимается космической медициной, о здоровом человеке, ну, несоизмеримо больше стали, чем они были 40-50 лет тому назад. Это просто другое понимание уровня здоровья и умение его оценить, чем было раньше.
А как это помогает, собственно, ну, медицине, там, вот приложение для обычного человека, да, а то нам вот пишет пенсионер Козлов, пишет, живете ли вы в той самой России, где инвалиды собирают милостыни в подземных переходах или на какой другой планете, неужели не на что больше потратить деньги? Вот надо же отвечать
этим людям. Нет, я, конечно, живу в этой России, и поэтому и я, и мои коллеги стремимся сделать максимально для тех людей, которые живут и на Земле, и, в частности, в нашей стране. Многие методы, которые мы разработали для так называемой элитной, что ли, медицины, для космической, это ведь медицина нескольких сотен человек, а очень эффективно используется в медицине наземной. Ну вот инвалиды. Есть такое заболевание детский церебральный паралич. К сожалению, очень тяжелые заболевания. И оказалось, что когда мы стали использовать для лечения этого заболевания наши костюмы, которые нагружают нервно-мышечный аппарат, костную систему у этих подростков, у этих детишек, то результат лечения, ну, очень эффективный. Выдающийся специалист по лечению этих заболеваний профессор Семенова Ксения Александровна, она была одним из инициаторов, чтобы применить наши методы в терапии этого заболевания, она просто даже не ожидала такого результата. Дети не только начинают ходить, они начинают разговаривать. И сейчас более чем в 60 центрах нашей страны, в Израиле, в Польше, в Италии, Этот метод очень эффективно используется для лечения этих больных.
То есть эти костюмы начали что, массово выпускать сейчас?
Да, да, их массово выпускают. Есть фирмы, которые этим занимаются, и эти костюмы, они недорогие. И желательно, конечно, чтобы такой костюм имела не клиника 2-5 на отделение, а каждый такой больной имел свой индивидуальный костюм.
И сколько же он стоит-то?
Он стоит порядка $1000.
Угу. Но у нас люди бедные, государство как-то, да, в данном случае.
Но вы
может
знаете,
помогать?
Государство очень активно помогает, очень активно. Существует специальная программа в Министерстве социального развития, ну, такой сектор социальный в Минздраве, который выделяет существенные средства для того, чтобы вот эти центры обеспечить необходимыми средствами для лечения таких больных.
Андрей Иванович, ну я вернусь немножко.
И таких примеров много я могу приводить.
Это вы еще расскажете. Я вот хотел спросить, тут тоже есть вопрос. Зачем Марс, когда до Луны не могут нормально долететь, сделать там постоянную станцию?
Ну, вопрос совершенно справедливый. И дискутируется вопрос такой, мы пойдем на Марс через Луну или прямо полетим сразу на Марс? Я думаю, реально будет полет через Луну. Но Марс ставится как задача такая максимальная, что ли. Человек на Луне уже был. И вы помните, это была удивительная, романтичная такая программа «Аполло» в конце 60-х, начале 70-х годов, когда американцы несколько миссий реализовали работы на Луне. Поэтому, конечно, человек наряду с тем, что будет для таких прагматичных своих задач осваивать Луну, там будет станция, будут возможности использовать ресурсы Луны для нужд землян. Но, конечно, человек думает о том, чтобы, ну, что-то изведать еще то, чего не было.
Вот тут Александр пишет, что не хватает стратегии и последовательности, не доделав, бросаем одно, хватаемся за другое. Когда американцы высадились на Луну, что мешало продолжать отрабатывать тяжелую ракету, перенацелив ее на Марс?
Ну, это надо у американцев было спросить, что мешало им.
У Советского Союза тоже была, в принципе,
да, у нас программа. Тоже была лунная программа. Она начиналась, ну, практически в то же время, что и американская программа. У нас была и марсианская, кстати, программа при Сергее Павловиче Королёве. Начиналась она в 60-е годы. Значит, я думаю, что к тому времени просто был кураж, но не было четких задач, для чего человечеству нужно осваивать Луну. Нужно было иметь не только задачи, но иметь средства, иметь материальную часть, иметь соответствующий уровень технологий для того, чтобы это не просто была демонстрация возможности полететь на Луну, взять пробы грунта и вернуться. Но это тоже очень большая задача, очень технически сложная задача. По этой программе, по этому проекту в Соединенных Штатах работало порядка 300 тысяч человек. Это колоссальная кооперация и технических сотрудников, и не только. Вот я знаю хорошо медицинскую кооперацию, которая работала по этой программе. Поэтому задачу они решили. Но, наверное, где-то вот я понимаю радиослушателей, которые говорят, ну, как-то нет последовательности. Вроде бы сделали первый шаг, надо было дальше шагать. Дальше шаги очень дорогие были. Очень дорогие. И американцы сочли целесообразным оценить, а может ли человек долгое время вообще жить и работать в условиях космоса. Поэтому появилась у них орбитальная станция Skylab. И она была в начале 70-х годов. Но она не очень удачно полетала у американцев. Всего было 3 экспедиции на эту станцию, но максимальный был полет порядка, по-моему, 84 суток. И тогда, по тому времени, это был значительный успех. Конечно, надо было развивать то, ну, что вот было набрано за предыдущие, на предыдущих ступенях. Но, наверное, поступательно как-то развивается не всегда плавно та или иная отрасль знаний. Также и космонавтика.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии вице-президент Российской академии наук, научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор о космосе и медицине после выпуска новостей Радио Свобода. Я напомню, что в 22 часа в эфире программы «Время и мир» ведет Ирина Лагунина, Александр Гольдфарб о расследовании факта смерти Александра Литвиненко в Лондоне.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ведомство ООН по правам человека и международные правозащитные организации заявляют о необходимости расследовать обстоятельства смерти Муаммара Каддафи. По словам представителя ведомства, существует по меньшей мере 4 версии гибели свергнутого ливийского диктатора. Генпрокуратура России проверит обоснованность ареста подозревавшегося в вымогательстве директора школы Андрея Кудаярова, который скончался в московском следственном изоляторе. Об этом агентством сообщили сегодня в ведомстве. Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, его доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит 1,5% валового внутреннего продукта. Представители Европейского Союза заявляют, что им удалось разрешить с Россией последние спорные вопросы в ходе переговоров о принятии Россию во Всемирную торговую организацию. Министры финансов стран еврозоны на совещании в Брюсселе обсуждают финансовый кризис в Греции. Три главные темы встречи – выделение Афинам очередного транша международной финансовой помощи, согласование позиции относительно второго пакета помощи Греции и увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности. В Сирии активисты приветствовали конец диктатуры Муаммара Каддафи в Ливии. В Дамаске и Хомсе на улицы вышли десятки людей. Соединенные Штаты вступали в контакты с представителями пакистанской исламистской сети Хакани, однако в настоящий момент никакие переговоры с ней не ведутся. В Москве вновь арестован координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии вице-президент Российской академии наук, научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. Говорим мы о космосе и о медицине, ну и о далеких целях, вроде полета на Марс. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01 и электронная почта mailsobaka.radiodefizsvoboda.ru, так что можете задавать свои вопросы. Вот хотел вас спросить о ситуации с Международной космической станцией. Правильно ли я понимаю, что сейчас речь идет о том, чтобы продлить сроки эксплуатации этой станции, раз она осталась, собственно, вот одна, американцев нет, да, значит, такой единственный, в общем, вариант?
Да, это верно. Я думаю, что это такое желание всех стран, чтобы эта станция поработала подольше. Фактически, это сейчас такой единственный хорошо оборудованный, обжитой полигон, где есть возможность проводить эксперименты по самым различным областям знаний, науки, но вот в том числе очень активно проводятся исследования по медицине и биологии. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы работа этой станции продолжалась.
Просто ваш коллега, насколько я понимаю, один из, выступая на конференции, вот, о которой мы говорили, сказал, что там нужны какие-то усовершенствования, там шумно, что-то еще, может быть, какие-то модули новые.
Нет, ну это, наверное,
мечты.
Нет, это правильно, шумит немножко станция, аппаратуры много, и порой в некоторых модулях шум превышает там порядка 70-60 дБ, это многовато. Но и раньше, кстати, на Мире тоже шум был довольно большой. Но это не значит, что станция как-то себя исчерпала или там нельзя работать. Есть средства, которые позволяют бороться с этим шумом, есть идеи, как шум этот уменьшить техническими средствами, поэтому это не является препятствием к тому, чтобы длительность деятельности станции продолжить.
Да. Вот тут у нас опять про Луну. Если экспедиции на Луну дали много всяких разных технологий, почему все-таки ну вот в этом направлении работа активно не продолжается?
Ну, правильно сказали насчет технологий. Меня вообще поразило, когда я прочитал американские вот итоги этой программы «Аполло», около 30 тысяч, ну, это вот умение еще американцев из всего извлекать как-то такой эффект высокий, около 30 тысяч различных внедрений в народное хозяйство, не только Соединенных Штатов, а мировое народное хозяйство, было реализовано после программы «Аполло». Это, конечно, очень много. Почему не было продолжено? Ну, дорого было в то время. И потом та миссия, которая, я еще раз повторяю, была задача, которая была поставлена, она была реализована. Человек побывал, человек походил, человек взял пробы. Да, и не было других задач и средств. Может быть, можно было бы другие задачи ставить. Ну, например, а почему в то время не создать было постоянно действующую станцию на Луне? модуль какой-то, не были готовы к этому.
А сейчас готовы?
Сейчас в значительной степени готовы.
Ну, а вот к тому же полету на Марс есть технические средства, которые будут тащить этот экипаж, кислород, воду?
Это не просто.
Прочее.
Тащить, если кислород и воду, то не удастся. Угу. Надо регенерировать, конечно, потому что если все тащить с собой, если жить там на запасах, не будет такой ракеты и не будет такой возможности все это поднять. Это, конечно...
А с регенерацией?
С регенерацией, да.
И вот эти системы сейчас
испытывались? И эти системы пробируют. Ну, многие системы уже летают сейчас на Мире, летали на МКС. Они все более и более становятся более эффективными. Добавляются элементы биологических систем жизнеобеспечения. Сейчас в основном регенерируется это физика-химия. Это, конечно, среда, ну, такая не та, которой мы с вами пользуемся в нашей обычной жизни. Она обедненная среда.
Стерильная?
Не только стерильная. Там, к сожалению, микробов немало. И как только на станцию прилетает новый экипаж, он все это с Земли привозит, свои микробы. Но потом как-то это адаптируется. Но даже не в этом дело. Если регенерирует кислород, то среда, она получается по кислороду. Нет нюансов той атмосферы, которая есть на Земле. Эти нюансы может дать биосфера. Это поэтому желательно, чтобы появились не только физико-химические методы очистки атмосферы, регенерации атмосферы, но и биологические. Поэтому появляются сейчас эксперименты с растениями, с различными биологическими объектами, появляются птицы на станциях. Мы оценим, возможно ли длительно эта птица как-то вот жить на станции, может ли она дать потомство, может ли те растения, которые живут на станции, во втором, в третьем, четвертом потомстве не изменить свои биологические качества. Вот это все сейчас, эти все биологические эксперименты мы проводим для того, чтобы создать биологические полноценные системы жизнеобеспечения. Нам нужно создать биосферу 2. Та, которая имеется на Земле, но хотя бы приближенный ее вариант.
Скажите, а проблему отходов как-то решили? Насколько я понял, вот с МКС их вывозят просто-напросто.
Да, проблема отходов есть. Если поначалу
как-то... на Марс лететь.
Конечно. Если поначалу считалось, что ну, можно как-то и отстрелить это все, то мусора довольно много в космосе, и это все очень опасно. Поэтому задача отходы утилизировать. Утилизировать в том числе, мы над этим работаем, для нас это биологические пути утилизации, используя различные микроорганизмы в том числе, но существуют и физико-химические, другие пути, физические методы утилизации отходов. Это вопрос решаемый. Решаемый, хотя над этим вопросом уже работают более 30 лет.
Так, вот у нас тут целая дискуссия развернулась. Значит, вот Анисия из Тульской области пишет, что надо наладить нормальную жизнь на Земле. Вот, а Александр пишет, что потраченное на космос обернется новыми производствами, которые дадут работу и высокие заработки детям и внукам пенсионера Козлова. Ну, вот я не очень верю, что все-таки столько производств развернется вокруг космоса. Все-таки это такое немножко уникальное дело. А вот можно ли обернуть ваши исследования, скажем, связанные с космосом, скажем, медицинские, в сторону того, где Россия никак не может догнать там, современную науку, я имею в виду генная инженерия, биотехнологии и так далее? Вот
это. Конечно, можно, и существует специальное направление такое вот биотехнологическое исследование космического пространства. Существуют специальные реакторы, которые запускаются в космос, другие устройства, с помощью которых получаются сверхчистые химические вещества, которые могут быть прародителями лекарственных средств. Это очень важная, очень нужная, очень непростая работа, и надо, конечно, использовать космическое пространство, в том числе вот условия невесомости. Там 10⁻⁵, это уже неплохо, для того, чтобы попытаться получить сверхчистые вещества, которые трудно получить в условиях земной гравитации. Поэтому над этим работают. Если вы спросите, а если
существенный результат.
Ну, конечно, спросить-то
вот с этим, хочется. Да, вот с этим пока не очень. Каких-то существенно значимых результатов получить. Я имею в виду, есть ли новые лекарства, да, которые были получены из тех веществ, которые были наработаны, допустим, в условиях космического полета, в невесомости. Пока таких лекарств нет. Нет, потому что эти вещества получаются в очень небольших количествах. И сейчас мы на том этапе исследований, когда оценивается принципиальная возможность получения вот этих веществ. Она возможна. Вот теперь надо думать, вот то, о чем вы говорили, эти заводы, вот о многочисленности их. Наверное, не будет сначала никаких многочисленных заводов, по-видимому, это будут лабораторные установки. По-видимому, постепенно все так, как и на Земле. Не будет никаких быстрых результатов, и как-то не надо на это рассчитывать. Нужен кропотливый, постоянный труд, который должен принести необходимый результат.
Вот тут Александр, видимо, насмотревшись кино, интересуется, все-таки у него сомнения, были ли американцы на Луне, каким образом с тонкими стенками в легких скафандрах пролетели радиационные пояса во время максимальной солнечной активности, не умерли от лучевой болезни и так далее. То есть это тот же вопрос про радиацию и полет на Марс фактически.
Ну, вопрос действительно, Александр прав, он очень такой серьезный. Во-первых, на Луне они были. Вот с этого начнем. На Луне они были, есть документальные факты.
Так, не будем тратить время.
Да. А вот насчет радиационного фактора. Вопрос очень серьезный. И одно дело 7 дней, Луна, все-таки кратковременное воздействие, не очень продолжительное. А другое дело год или больше полет на Марс. И причем ведь очень значимо то, что когда человек выходит за пределы магнитосферы, начинает действовать галактическое излучение. Это тяжелые компоненты, это ядра железа, ядра углерода тяжелые, прошивают ДНК, возникают целый ряд побочных изменений. Это касается и зрения, и возможность заболевания онкологические. Вот все это требует того, чтобы разработать полет на Марс без защиты соответствующей невозможен. Радиационный фактор, конечно, очень значимый, поэтому разрабатываются и фармакологические средства, и электростатическая защита. Я не буду перечислять все те способы и химические, и физические, которые должны предотвратить поражающие действия радиации на организм человека.
Так, ну давайте пару вопросов возьмем от слушателей. Владимир из Саратовской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В общем-то, известно, что Земля сейчас переживает подъем геологической активности. А насколько я понимаю, Луна и Марс, например, которые являются объектом сейчас пристального внимания ученых, они эти фазы уже прошли в свое время. То есть успокоились.
Ну, и относительно, да.
В связи с этим напрашивается вопрос, а не являются ли нынешние все учащающиеся такие сообщения, радостные, кстати, сообщения о том, что вроде бы на Луне нашли залежи льда водяного, на Марсе как будто бы тоже что-то наклевывается. Не являются ли вот сейчас вот такие усилия, все более концентрирующиеся на соответствующих полетах, средством для того, чтобы властной и финансовой элите Земли пересидеть на этих спокойных планетах лет 100 активности Земли, а потом вернуться на самоочищенную Землю.
Я подумал, вы хотите сказать, вытянуть деньги из налогоплательщиков. Вот.
Но вы знаете, для того, чтобы просидеть на Марсе какой-то период, надо научиться там жить. Это очень непросто. Это очень непросто, но вот хотя бы тоже радиационный фактор надо оценить, надо уметь противостоять ему. Поэтому я думаю, что как-то это из области так умозаключений, но трудно себе представить, что кто-то как-то... Хотя я не знаю, кто что планирует, но я таких как-то вот... программ научных не видел и не слышал.
Вадим из Петербурга спрашивает, готовят ли космонавтов к встрече с представителями внеземных форм жизни?
Вы знаете, это вопрос на самом деле очень серьезный, потому что вот сейчас будет 9 ноября, стартует наш корабль к Фобосу. Фобос – это спутник Марса. Фобос-грунт будет такой вот проект, и одной из задач этого – изучение возможности выживания микроорганизмов, которые будут доставлены в капсулах, вот, будут преодолевать эту траекторию к Фобосу и потом возвращаться на Землю, вот возможность их сохранить жизнеспособность. Оказалось, что микроорганизмы обладают удивительно высокой устойчивостью. Поэтому попытаться противопоставлять как-то, подготовить человека к возможному патогенному влиянию жизни на других планетах, конечно, необходимо будет. Сейчас надо попытаться оценить, что это может быть за микрофлора. Вот предыдущий был вопрос насчет воды на Марсе, действительно, лед там обнаружили, то есть похоже, что, может быть, и жизнь есть. Мы максимально должны корректно оценить вот возможность наличия живых существ на других планетах, в частности, на Марсе, на Луне, с тем, чтобы, понимая, что там может быть, соответствующие соблюсти требования к тому, как необходимо этот полет осуществить, оградив космонавта от возможных влияний микроорганизмов, вот, известных нам или, может быть, не совсем известных, которые мы должны выделить и оценить их патогенность. Но, конечно, это вопрос, который требует специального изучения, и надо будет людей к этому готовить, безусловно.
Давайте еще вопрос из Москвы. Ефим, пожалуйста, но коротко.
Да. Знаете, хотел сказать очень много, но у вас минуты всего. К уважаемому ученому, насколько я понимаю, Марс – это фундаментальный проект, а по карману же он России. Понимаете, люди без домов, без квартир, нищая пенсия. Вы, в конце концов, задумаетесь? Фундаменталисты наши.
Нет, я фундаменталист, но живу на Земле. Поэтому ведь первый вопрос, который задал ведущий сегодня, относительно того, целесообразно ли и когда это возможно. Это возможно будет тогда, когда мы с вами все решим, что это необходимо.
А кто-нибудь спрашивал вот всех, да, есть какие-то исследования, что люди думают в мире о полете на Марс?
Ну, я думаю, что людей как-то вообще редко спрашивают, что они думают по тому иному вопросу. Но как-то сформировать какую-то общую, ну, не общую, общей никогда не будет, но тенденцию возможно. Я, например, вижу, какой большой интерес к этой проблеме, но в то же время я понимаю, что в данный момент, может быть, было бы аморально говорить о полете в данный момент, когда, ну, действительно, посмотрите вокруг, есть, ну, масса проблем на Земле, которые надо решать. Но не заниматься этой проблемой нельзя, потому что настанет тот момент, когда, я надеюсь, все-таки, ну, будет более благополучная ситуация на Земле, и мы не будем готовы, когда мы решим заниматься этой проблемой.
Вот Оля пишет: спасибо, что, несмотря на бедность и беды, в мире находятся люди и программы по исследованию космоса. Значит, вас поддерживают в этом смысле. Знаете, что хотел вас спросить немножко все-таки еще раз о Земле? А вот телемедицина, то, что, я так понимаю, тоже возникло в связи с космической медициной. Как она сейчас в России развивается? Есть действительно, опять же, здесь поддержка государства?
Ну, телемедицина, вы совершенно правы, возникла, в общем-то, тогда, когда начала развиваться космическая медицина. Дело в том, что человек, которого мы обследуем, находится от нас, который остается на Земле, от врачей, на расстоянии там 300-400 километров, значит, надо его продиагностировать и в случае необходимости оказать ему медицинскую помощь. Такие случаи, ну, к сожалению, были, и мы эффективно, пользуясь этим методом, оказывали эту помощь. Начиная с 80-х годов, я даже могу вам точно сказать, когда, в 86-м году, нет, в 88-м, когда произошла трагедия в Спитаке, впервые в России была полномасштабно применена телемедицина. Тогда к нам обратились американцы, у них это уже начало развиваться к тому времени, для нужд такого земного здравоохранения, и предложили использовать тот опыт, который они накопили, к сожалению, такой опыт, но медицинский опыт при войне во Вьетнаме, вот эти синдромы сдавления, которые, к сожалению, были и в Спитаке, там же многих, много было краш так называемого синдрома, когда люди попадали под развалин домов, и целый ряд, я не буду сейчас медицинскую сторону этого рассматривать, но у них был опыт, и они предложили свою помощь. И тогда нужно было государственное решение, чтобы 4 ведущих госпиталя Соединенных Штатов были подключены к этой проблеме. И тогда впервые с помощью спутниковой связи информация из Армении шла в Москву, работали московские врачи, и шла в Соединенные Штаты, работали врачи из Соединенных Штатов. Каждую неделю были телеконы, где мы имели возможность, и врачи из Армении, обсудить очень многих наших пациентов, и в 30% примерно случаев был уточнен диагноз с помощью телемедицины. Когда люди увидели эффективность этого метода, ну, в частности, в нашей стране, то тогда и стали... Сейчас, вот Евгений Иванович Часов, он тогда был министром здравоохранения, он активно ратовал за то, чтобы телемедицина стала применяться в клинике.
То есть дойти до районной больницы?
Да, можно дойти, это нетрудно. Если есть интернет, ведь сейчас, по-моему, ставят задачу в каждую школу интернет, да? Так в районной больнице, я думаю, что интернет должен быть. Если есть интернет, телемедицина работает. Это на самом деле не очень дорогое удовольствие сейчас. Порядка, наверное, 100 тысяч рублей, чтобы иметь возможность иметь телемедицинскую консультацию.
Но надо еще иметь специалистов высокого уровня.
Вот это вот самое...
Которые будут консультировать.
Правильно. Вот самое главное – иметь специалиста, иметь желание этих специалистов работать, иметь соответствующее законодательство, потому что ведь возникает вопрос, а есть ли врачебная ошибка? Кто виноват? Тот специалист, который консультировал, или та фирма, которая эту информацию передавала? Может быть, некачественное было изображение, а там же картинка идет, допустим, там кардиограмма, идет энцефалограмма, то есть идет видеоряд, по которому консультант ставит диагноз и рекомендует соответствующее лечение. Вот есть целый ряд ограничений, которые не позволяют очень широко применять телемедицину. Хотя телемедицина сейчас во многих клиниках эффективно используется. Но это еще не государственная программа. Вот мы этого добиваемся, чтобы была государственная программа, утвержденная правительством, и чтобы телемедицина полноправно жила не только в больших городах и богатых клиниках, но и в районных больницах.
Анатолий Иванович, ну вот вы заведуете кафедрой в Московском университете на медицинском факультете. Скажите, а как вы вообще оцениваете уровень, с которым приходят к вам учиться люди и с которым выходят?
Кстати, вот одна из немногих кафедр, где читается курс лекций по телемедицине, и мы читаем не только для студентов, но и для уже состоявшихся врачей. К нам приходят очень хорошие студенты. Может быть, потому
что... На ЕГЭ не жалуетесь?
Нет. У нас, вы знаете, у нас учиться трудно. Кто получает низкий ЕГЭ, он все равно через полгода, через год, он не будет учиться на нашем факультете. У нас высочайшие требования. У нас математику преподают с мехмата, физику преподают с физфака, химию химфак преподают. Это такое прекрасное фундаментальное знание, которое студенты первых трех курсов получают на этом факультете. Поэтому он и называется так – фундаментальная медицина. Медицина, которая базируется на фундаментальных знаниях биологии, генетики, химии, физики, математики и так далее. Нет, у нас прекрасный студент.
Знаете, я понимаю, что вы не занимаетесь практическим здравоохранением, но у меня все-таки есть вопрос, который меня волнует. А вот как объяснить, в отрасли официально низкая зарплата, а с другой стороны, амбициозная молодежь туда рвется, всякие скандалы вот с приемом в медицинские вузы происходят. Там вообще есть мнение, что там то по блату, то за взятки можно только поступить. Но, тем не менее, это есть. В сектор с низкой зарплатой идут толковые люди. У меня-то объяснение одно, что вся российская медицина представляет из себя теневой сектор экономики.
Но я... Вы знаете, я все-таки надеюсь на то, что в медицину идут люди, которым это дело нравится. Вот я думаю, что все-таки значительная часть, большая часть тех, кто поступает в медицинские институты, хотят оказывать помощь людям. Я не исключаю, и, конечно, и знаю это, что часть людей идет туда, чтобы, ну, как-то вот...
Ну, давай скажем, в лучшем случае создать бизнес.
Ну, или бизнес, или как-то вот, да, иметь еще, кроме заработной платы, иметь другой заработок, который позволяет как-то, ну, более комфортно жить. Но все-таки я думаю, что не это движет основной массой поступающих в медицинский институт.
Антон Иванович, как вы среагируете на информацию, которая сегодня появилась в связи с принятием бюджета в первом чтении Государственной Думы, что предстоит сокращение расходов на фундаментальные исследования? Как представитель Академии наук?
Я это плохо воспринимаю, потому что недопонимание тех, кто вот как-то утверждает такие документы, недопонимание того, что без фундаментальной науки прикладную науку создать нельзя будет. Всякая разработка, она требует того, чтобы сначала была создана теория, был проведен эксперимент, потом появилась прикладная возможность прикладного применения того или иного вот, изобретения, если вы хотите, той или иной это уже потом возникает технология, и только потом эта технология внедряется в производство. Начинать вот этот процесс с середины – это большая ошибка. Поэтому, мне кажется, недопонимание тех, кто… Ну, может быть, есть какие-то сейчас наработки, которые можно быстро использовать и получить сиюминутный результат. Это не перспективно и недальновидно.
Ну что, Российская академия наук с этим смирится?
Ну, сотрудники наши выражают свою точку зрения, вот как-то вот выходя на различные манифестации в том числе. И это сотрудники, которые, например, не могут смириться с тем, что фонд фундаментальных исследований сокращается и не увеличивается, как в других странах, финансирование этого фонда. Что касается руководства Академии, то руководство обращается к руководству страны с просьбой поддержать фундаментальную науку и выделить больше средств, в том числе фондам фундаментальных исследований, гуманитарных исследований, тем фондам, которые на конкурсной основе поддерживают очень хороший, очень нужный, очень важный проект.
Спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» нашим гостем был вице-президент Российской академии наук и член Академии медицинской, научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. Говорили мы о космосе, о медицине, ну и немножко о проблемах Российской академии наук. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» через несколько минут подведет Андрей Шарый. Какой будет новая линия? Ливия, ситуация после посещения Дмитрием Медведевым журфака. Что не понравилось им во встрече с президентом? Такие темы. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Поставь крест на этой власти. Прямая видеотрансляция с московского митинга.
Комментарии экспертов.
Юрий Лужков о собственной отставке.
В блогах «Свободы».
Студентка Ирина Чевтаева. Левый фронт против захвати у Уолл-стрит.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».